Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы сегодня с вами продолжим изучать книгу Иона. В прошлый раз мы закончили вторую главу. Вторая глава закончилась тем, что Всевышний повелел рыбе изрыгнуть Иону на землю, и рыба, в отличие от Ионы, выполнила слово Всевышнего. Слово «изрыгнуть», оно немножко содержит какой-то элемент омерзения. На момент изрыгания Ионы еще нет никакого диалога между Ионой и Всевышним. Перед тем, как попрощаться с рыбой, стоит отметить, что сама по себе чудесная история Ионы в чреве рыбы, она вызывает насмешки часто у людей неверующих и удивления. И с другой стороны, со стороны верующих исследователей и просто со стороны любопытных исследователей, естественно, рыбка была загадкой, что это за рыба такая, которая может проглотить, как можно оказаться у нее в чреве и тому подобное. Различные биологи и зоологи дают на это разные ответы. Есть, например, вид касатки, у которой внутри есть камера с воздухом, куда она закачивает воздух, и там нет никаких соков и выделений. Есть разные попытки назвать 2-3 вида больших морских чудовищ, которые могли бы быть юнопоглотителями в нашей истории. И я, говоря об этом, не стал углубляться в тему. Я думаю, что это вызовет вопросы, поэтому сейчас отвечаю. Потому что я считаю, что Всевышний мог создать рыбу, создать особые штучные работы рыбу для того, чтобы Иону в нее поместить. Поэтому зоологические изыскания интересны, они могут быть полезны, но у нас до конца нету ответа, кроме того, что Бог, Он Бог чудесный. Итак, непослушный, но раскаявшийся Иона оказывается на суше. Практически, можно сказать, история возвращается к начальной точке, к тому, с чего все начиналось. И начало третьей главы отчасти похоже на начало первой главы. «Ваеги двар Адонай Иона шинит леймор». «И было слово Господне к Ионе второй раз, говоря». Зачем понадобилось говорить второй раз? Вроде бы задание никто не отменял. Иона должен был выйти из рыбы. Очень много есть картинок, икон, в которых такой чисто отглаженный в красивой одежде Иона со свитком выпрыгивает стоя из чрева позолоченной рыбы. Одежды его прекрасны, они не мокры, они не помяты. Ну, в общем, и улыбка голливудская у Ионы на лице. В общем, такой красавчик кукольный Иона выходит из чрева кита уже с каким-то текстом, который, кстати, обращен к зрителю. Ну, видимо, дело обстояло не так. Иона вышел, раскаявшийся, но еще не полный, хотя и пообещавший, но еще, так сказать, всем сердцем не проникшийся задачей. И поэтому Всевышний говорит ему снова, обращается к нему второй раз, и мы читаем: «Ваги двар Адонай Иона шинит леймор». И было слово Бога к Ионе второй раз, говоря. Второй стих. Кум леха эль Нинве, кум лех эль Нинве, встарь, иди в Нинве, аэра гдуля, большой город, укра элея, это крия ашер анохи дабер элеха. На этот раз мы видим, здесь используется предлог элея, не на нее, а к ней, и обратись к ней с воззванием. Здесь уже не произнесение какого-то приговора, а воззови к ней воззванием, которое я тебе скажу. В первой главе мы не видели, чтобы Всевышний говорил суть послания. В первой главе Всевышний говорит: иди в Нинве, потому что зло их достигло меня, и произнеси им приговор. Вполне возможно, что мы говорили там, что Всевышний говорит Ионе самому произнести, самому сделать. Здесь же Бог открывает больше свой план в отношении города Нинве. Разные умозаключения можно сделать, читая этот стих, и они сделаны многочисленными комментаторами на книгу Иона. Интересно, что мудрецы отмечают здесь, что мы здесь видим, что Всевышний зачастую открывает свои планы постепенно. Что когда Всевышний возлагает на нас какую-то ту или иную миссию, то или иное послание, мы не до конца понимаем, зачем и для чего Он это делает, и только впоследствии Он раскрывает нам план полностью, или даже впоследствии не раскрывает нам план полностью, по-всякому бывает. В данном случае Всевышний только при втором обращении к Ионе говорит ему: я тебе скажу, что говорить. Кроме того, в некоторых случаях в Писании, например, когда Моше начинает препираться со Всевышним, идти ему или не идти, Всевышний говорит ему: я тебе скажу, что говорить. То же самое и с Билаамом, известным местным колдуном-самородком и пророком, который тоже собирается идти благословлять Израиль. Всевышний говорит ему: я тебе скажу, что говорить. Это, можно сказать, своеобразное включение человека в режиме полуавтомат, когда Всевышний берет на себя больший контроль над человеком, и для того, чтобы ему помочь, и для того, чтобы его поддержать. То есть когда мы не согласны сами быть соавторами Всевышнего, мы становимся его соучастниками. Это немного другие отношения. Иона на данный момент нам непонятно, насколько его чува-то была полной, раскаяние было полным, насколько она реально его изменит. Насколько реально он станет готов слушаться Всевышнего. И немножко приоткрывает нам ответ на этот вопрос третий стих. «Ваюкам юна, ваэлех эль Нинве, ки двар Адунай». И он встал и пошел в Нинве, как сказал Господь. Точно так же сделали моряки, которые сказали: ты делал то, что хотел. Но в данном случае Иона подчиняется, скажем так. Он еще сам не проникается Божьим планом. Мы говорили об этом, например, когда обсуждали Ноаха и Авраама. Ноах, сказано, «Италех эт Адунай», он ходил с Богом. А про Авраама сказано, он ходил лифней Адунай, ходил перед Ашемом, и вот это и перед — это два разных состояния человека. Иона покоряется Всевышнему, но он по-прежнему не соавтор, не сотворец Всевышнему, и мы можем прочитать об этом, читая дальше, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. נינווה была большим городом у Бога на три дня пути. Здесь стоит обратить внимание на слово «айта» – «была». Нинве была большим городом у Бога. То есть на тот момент, когда книга написана, Нинве уже не существует. И город был на три дня пути. Точно так же, как Иона был в чреве кита, в чреве рыбы три дня, так он должен был пройти по городу три дня. Вали ваяхель Иона лаво баир, маях йом эхад. А Иона прошел по городу один день, ваикра ваямар, עוד 40 יום נינווה נהפכת. אישו סורג ני, נינווה פריברניוצה. פריברניוצה מוז'ת אזנצ'ת רזרושצה בודית רזרושנה, אתת גלגול ופוטריבליון איק גורדם כסדומו, פצ'סנסטי, סדום בל פריברנות, חצה גורד כנשנה, не переворачивался. Почему не сказать «Тихарев разрушено», «Нинве Тихарев будет разрушено»? Потому что глагол «Нейфахет» «перевернется» может, собственно, иметь два значения. Первое значение – это действительно будет уничтожено, а второе значение – изменится, то есть изменит свой характер. Обратим внимание на то, что Иона делает. Он идет по городу один день. Что он проповедует? Он идет и говорит, 40 дней и Нинве перевернется. Здесь нету ни «покайтесь, ибо близко Царствие Господне», или «так говорит Господь, еще 40 дней, Нинве перевернется». Иона не может не понимать, мы говорили, что Иона человек грамотный, он не может не понимать, что 40 дней – это срок, который Всевышний дал Нинве на покаяние. Это не призыв «разбегайтесь из Нинве, получайте загранпаспорта, садитесь на самолеты и поезда и бегите из этого места». Это 40 дней призыва к покаянию. 40 дней связано часто с покаянием, с наказанием. Мы знаем и о 40 днях потопа, мы знаем о 40 годах в пустыне, 40 дней, которые разведчики исследовали землю. 40 дней – это срок, связанный с покаянием, с наказанием. 40 дней поста Моше, 40 дней еще более важных поста Иешуа в пустыне. Иона понимает, зачем его Бог послал. Бог послал не предупредить людей, чтобы они разбежались, а призвать людей к покаянию. Но Иона этого не делает, и на три дня он тоже никуда не ходит. Он проходит один день пути, взялся небольшой участок для работы и ходит и вот так даже сказать благовествует, трудно, возвещает грядущую в Нинве катастрофу. И тем не менее, несмотря на очередное желание Ионы не быть вестником Бога, точно так же, как произошло с моряками, здесь мы в пятом стихе встречаем слово «анашим», в данном случае в грамматической форме «смехута», то есть «аншей Нинве». «Вэя амину аншей Нинве», «и поверите люди Нинве», «бэлоим» – «в Бога», «вэйкруцом» – «и возвали к посту», «вайльбэшу саким» – «и одели власеницы», «мигдолим адктаним» – от мала, от велика до мала. Есть некоторые формы, очень интересная смена порядка слов в языке в текстах до второго храма. В ранних текстах мы бы прочитали от малого до велика, именно от малого до велика, миктаним ад гдулим. Здесь или микатан ад гадоль, от малого до великого. Здесь от велика до мала. Точно так же Бог милостивый и милующий, Эль Рахум Веханун, заменяется на Эль Ханун Верахум, Бог милующий и милостивый. Непонятно, в чем смена таких, такого порядка слов, хотя можно, конечно, набросать кучу мистических объяснений, но тем не менее мы видим, что языковые формы меняются. Вот, например, то же самое «от велика до мала» встречается еще и в Деврея Ямим, в Паральпоминоне, который тоже книга хроник довольно поздняя. А в ранней литературе все-таки «от мала до велика». И это еще одно свидетельство того, что книга написана довольно поздно, но если оторваться от лингвистических изысков, мы видим, что жители города услышали Иону, слух прошел среди жителей города, весть разнеслась, как огонь в сухих кустах, и жители города призвали поститься и одели власеницы. Власеницы – это мешки, собственно говоря, можно перевести как мешковина, это одежда из очень грубой ткани, она довольно неудобна, она неприятна для тела, и она ассоциируется с, опять же, с страданием, со скорбью. Пост и одевание власеницы – это, в общем-то, мольба о прощении, мольба о покаянии. Мы можем увидеть это у Давида, который вел себя так, когда молился, чтобы его сын не умер. И еще несколько таких мест есть в Писании, на которые можно обратить внимание. Итак, есть частная общественная инициатива в городе Нинве. Люди объявили пост и одели мешковину, все от велика до мала. В шестом стихе мы читаем «Ваига адавар эль мелех Нинве». И дошло дело до царя Нинве. Дальше происходит то, что описывает Ихискель про то, как будут каяться цари. «Ваига мекисо ве яавор ве явер Адрато, и снял роскошные одежды Меонам с себя, и тоже одел мешковину, вайхасак, вайшав альга эфир, и сел на пепел. Сидение на пепле, это тоже на пыли, на пепле, это тоже, это, кстати, взаимозаменяемая терминология здесь, это тоже признак покаяния. Мы это встречаем снова очень часто в Писании. То есть царь, и опять-таки, да, у Ихискеля есть это описание покаяния царей, царь спустился с самого высокого места на самое низкое, и тем не менее он от этого не перестал быть царем. И он издает указ, Ваизак, начинается стих 7, и издал указ, и повелел. Слово, корень Зайн Айнкуф, Изак, оно имеет в иврите, в древнем иврите, значение вопить, вопиеть ко Всевышнему, кричать, молить о помощи. В арамейских корнях это близко к приказывать, повелевать, давать срочное распоряжение, звать кого-то срочно. И возвал и сказал в Нинве, Митама Мелях, от имени царя. Здесь тоже обратим внимание на употребление слова «там». В современном иврите слово «там» означает «вкус», и в том иврите тоже мы увидим это в этом же стихе, увидим это же слово в другом значении. «Там» в данном случае сила, власть и так далее, арамейский корень от имени царя. И он сказал «Вейгдлав леймор», Адам, и он, как сказать, добавил сказанным, он поддержал жителей в их инициативе и добавил, говоря, «Адам веабейма абакар вецон али таму меума али роу маим али ишту». Царь постановляет более широкое постановление, и он говорит: и человек, и животное, и скот, все они будут поститься. Комментаторы по-разному относятся к этому постановлению царя. Некоторые говорят, вот, ну, конечно, эти язычники, они такие примитивные, они всегда на все реагируют преувеличенно. Зачем же заставлять скотину поститься? Она же, во-первых, безгрешная, а во-вторых, безмозглая. И как от нее может быть какой-то толк от ее поста? И таким образом комментаторы говорят, вот, язычники, они всегда такие. Тем не менее, есть и библейские основания у того, что делает царь в книге Иоэля или Иоиля, 1 глава, 18 стих, написано, как стонет скот. Скот может стонать, скот может вопиеть. В 36-м псалме мы читаем: «И человека, и скотину ты спасешь, Господь». То есть и скот тоже нуждается в спасении. И, возможно, вот это сопоставление скотины, которая постится, с людьми, которые постятся, это воззвание, что хотя бы как скотину, хотя бы как животных, ты нас, Всевышний, спаси. Это такое самоуничижение для того, чтобы добиться милости, найти милость, искать милость в глазах Всевышнего. В 8 стихе мы читаем: «Вейт косу саким гаадам веабейма», и надели власеницу человек и животное. Комментаторы спорят, надевали ли действительно мешковину на животных, но, опять-таки, именно для сопоставления себя с животными в качестве символического жеста могли надеть. «Выкру элилоим бихаска», и возвали к Богу со всей силы, возвали к Богу с усилием. Возвало ли животное к Богу с усилием? Ну, опять-таки, вернемся к Иоэлю. Вполне возможно, что и животные могут взывать с усилием. Мы в псалмах видим, что все живое прославляет Всевышнего. Кроме того, есть такой удивительный, веселый, замечательный сборник, который называется «Пиркей Шира». Очень довольно поздняя книга в иудаизме, в которой упоминаются всевозможные зверюшки, кошки, лисицы и прочие, каждая из которых прославляет Всевышнего, каждому подобраны какие-то стихи из Писания, которыми это животное прославляет Всевышнего. Поэтому идея животных, прославляющих Всевышнего или обращающихся ко Всевышнему, она не удивительна. Все живое славит Господа, и скот может вздыхать, как мы видели у Иоэля. И таким образом это не просто образ. Возвали ко Всевышнему с силой, и дальше восьмой стих продолжает и говорит: «Ваяшуву иш мидарко ара», и каждый обратился со своего плохого пути. Надо обратить внимание на слово «дерех», «мидарко» от своего пути, корень «дерех», слово «дерех». Слово «дерех» действительно означает «путь», оно означает и путь, в смысле дорогу, оно означает путь поведения, есть «дерех цадиким», путь праведников, есть «дерех рашаим», путь злодеев, есть и «дерех» как обычные процессы происходящие. Рахель, которая говорит, что у нее обычное женское, она говорит, что у нее что-то на женском пути, по пути женщин, в соответствии с устройством женщины. То есть слово «дерех» – это не только путь, это мировоззрение, миропонимание человека, которое диктует и определяет его поведение. Каждый вернулся не от своих плохих действий, не от каких-то грехов, которые они совершали, прежде всего, дальше мы почитаем немножко иначе, а прежде всего вернулся от своей внутренней греховности, отказался от зла в себе, от плохого мировоззрения, от дурного миропонимания. И это «дерех ара». Иешуа, когда он называет себя «дерех», «эмет ве-хаим», «я путь истинной жизни», «я способ существования в соответствии с истинной жизнью», «я то, что должно определять ваше поведение в истине и жизни», и это не просто и не только дорожка. И в данном случае, разумеется, здесь, в 8 стихе 3 главы, это не только дорога. Каждый вернулся со своего плохого пути, от своего дурного устройства, омина хамаса шербекапейгэм, и также вернулся от грехов, которые в руках у них. Прежде всего, они покаялись в том зле, которое у них внутри, а затем они покаялись в злодеяниях, покаялись во зле и в злодеяниях. Слово «хамас» используется и в отношении детей Содома, и слово «хамас» означает грабеж, нечестное поведение по поводу к другому, наживу на ближнем и так далее, то есть отсутствие нормальных отношений между человеком и Всевышним. И с какой мыслью они это все сделали? Мы читаем, с каким замыслом, какой был замысел? Мы читаем в 9 стихе: «Миодеа, кто знает, Ешув венахам аэлоим, вешав михарон апо велон абет». Кто знает? Об этом говорил капитан Иони в самом начале. Об этом тоже здесь говорят язычники. Это же самое «Миудеа» говорил, «Миудеа, кто знает», говорил и Давид, когда постился и молился за жизнь своего сына. Он тоже говорит: «Миудеа, кто знает, может, меня помилует Всевышний». Различные комментаторы много слов сказали по поводу раскаяния жителей Нинве. В Мишне мы видим их как пример покаяния, как пример того, что вот как легко можно раскаяться и принять Бога, как быстрый и прост путь к установлению мира со Всевышним. В дальнейшем комментаторы разделяются. Вавилонская традиция, то есть традиция вавилонской общины, она, как ни странно, поддерживает традицию Мишны в вавилонском Талмуде, и мы находим и у вавилонских учителей, мы находим немало высказываний, которые говорят о том, что Вот хорошо же, что жители Нинвы покаялись, а вот в стране Израиля отношение к покаянию Нинве во втором-третьем веке довольно сильно поменялось, и стали говорить, что это они для виду декоративно покаялись, они покаялись, лишь бы только Бог их помиловал, а потом они вернулись к своим плохим путям. Но вот же факт, Нинвы все-таки была разрушена. И можно задаться вопросом, почему возникло такое разделение между Вавилоном и страной Израиля. Вавилон был довольно отдаленным местом, туда не добрались христианские проповедники, которые проповедовали раскаяние и взывание к милости Всевышнего. В стране Израиля христианских проповедников было полно, как и самих евреев-христиан, и, что самое обидное для мудрецов Израиля, было много язычников-христиан. Язычников-христиан, которые каялись и приходили к Богу без того, чтобы принимать на себя кучу заповедей, обрезания и так далее. Они были в пути к этому, и мудрецы не готовы были с этим смириться. И вот они говорят: ну какое же это покаяние, если они все не обрезались и не стали разделять мясное и молочное, и даже туалетную бумагу перед субботой не резали. Это противостояние возникло на апологетической почве. И это тоже иллюстрирует отчасти то, что мы не всегда видим замысел Всевышнего, и то, что Всевышний допускает, принимает покаяние человека, который только еще придет к соблюдению чего-то, только еще поймет понимание чего-то. То, что Всевышний молится, то, что с ней, простите, возится с Ионой в этой книге, это как раз наглядная иллюстрация действия Всевышнего. Знамение Ионы Пророка – это знамение осуществления плана Всевышнего о милости к человечеству в том числе, о милости к тем народам, которые пока Всевышнего не знают и пока не знают его закона. И вот в этом сейчас, в 9 стихе, мы видим надежду язычников на то, что Бог, может быть, смилуется над нами и не сразу наденет на нас цицит, кипу и даст нам шафар в уста. Хотя и то, и другое, и третье хорошо. Вот вам основа для спора между христианами и иудеями в первых веках. Правильно ли покаялись жители Нинвы? В 10 стихе мы видим ответ, возможно, на этот вопрос. «Ваира Элохим эт маасейм кишаву мидаркам араа». И Всевышний увидел их дела, что они отвратились от своего злого пути. То есть Всевышний увидел их дела, потому что они отказались от злого мировоззрения. Когда происходит внутреннее изменение в человеке, а мы начали с того, что они сначала внутренне изменились, тогда видны и плоды новые. Всевышний увидел новые плоды, какие-то новые действия, которые возникли от того, что они отказались от злого внутреннего. И здесь можно сказать, что Всевышний увидел у них те самые плоды покаяние, которое несколько веков спустя Йоханан Амадбиль, креститель, просил предъявить у фарисеев. Всевышний здесь увидел эти дела. «Ви нахем Элоим» и «Элоим смилостивился над ними». Слово «Ви нахем» – утешился или раскаялся, разумеется, так же, как Бог не видит, у него нету глаз в нашем понимании, но в Писании Бог видит, слышит, нюхает, и это все метафоры. То же самое и раскаялся Всевышний, и отвел Всевышний, изменил Всевышний. Аля раа ашер дибер ла асот лаэм, от беды, которую хотел сотворить им, и не сделал. Бог помиловал Нинве по великой милости своей, и увидев то, что они изменили внутреннее свое, и дела их изменились, и это тоже знамение Ионе пророку. На этом заканчивается третья глава. О том, как Иона отнесется к этому знамению, насколько он порадуется за милость Всевышнего или нет, мы почитаем в четвертой главе. А на этом изучение третьей главы мы заканчиваем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Господь да благословит всех тех, кто ищет Его лица, ищет Его слова, ищет глубокого понимания Писания.